Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Друзья, приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко. Приветствую вас и гостя сегодняшнего радио «Говорит Москва». Ольга Юрьевна Баталина у нас в гостях, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ольга Юрьевна, добрый день.
Здравствуйте.
Наш разговор происходит в окрестностях новогоднего праздника. Публика нас услышит уже, пребывая на этих затяжных каникулах. И вопрос в связи с этим. Премьер Медведев еще в декабре сказал, что вот в нынешних экономических условиях эти длинные каникулы, может быть, не очень хороши для экономики. Это потенциально сигнал для законодательной инициативы. Президент сказал, у нас впереди два непростых года. Может быть, хотя бы на этот период предложить поменьше отдыхать. Не только под Новый год, но в мае, в июне.
Ну, такая не новая дискуссия. Постоянно идут споры по поводу того, нужны ли праздники длинные как таковые. Если нужны, они нужны в мае, когда там сажают, копают, начинают, открывают свой дачный сезон. Или наоборот, в январе, когда можно провести эти каникулы вместе с детьми, и они совпадают с школьными. Ну, здесь нет никакой точки в этом вопросе, потому что единого понимания в обществе тоже нет. Вот нам порой кажется, что вот если у меня лично сложилось впечатление, что каникулы длинные, их нужно отменить, то, значит, так думают и все остальные. Это ситуация отчасти схожая и с переходом там, на зимнее и летнее время. Тоже казалось, что все однозначно считают, что вот только там такая модель нужна. Поэтому пока никаких планов по пересмотру распределения вот этих каникулярных выходных дней в течение года у законодателей нет. А дискуссия ведется постоянно. В частности, вот сейчас там Татарстан очередную инициативу внес, тоже предлагает по-другому.
Общественная палата вообще предлагает 31 декабря еще сделать.
Да, вот новая появилась информация. А Татарстан предлагает отменить переносы выходных дней, если они попадают на субботу-воскресенье. Ну, то есть, таким образом, тоже административно сократить количество выходных. Ну, нет пока однозначной точки зрения.
Возможно ли коротко ответить? После того, как мы в октябре вернулись к так называемому зимнему времени, не возникали еще раз следом обратные инициативы? Давайте попробуем еще какую-то временную схему. Есть какие-то законопроекты сейчас на повестке такие?
Абсолютно нет, и обращений в Думу тоже нет.
Что ж, ну, напоминаю, что после 1 января в силу вступают многие законы, многие инициативы начинают действовать. Давайте по порядку разбираться, с чем мы теперь имеем дело вот в этой социальной области с 1 января 2015 года. Новый порядок формирования пенсионных прав граждан, новая пенсионная формула, о которой на протяжении года говорили, но которую, мне кажется, большинство для себя все еще не уяснило. Не очень понятно, как начисляются пенсионные баллы. Давайте разбираться. Что такое пенсионный балл для начала?
Теперь всю жизнь мы, занимаясь своей трудовой деятельностью, накапливаем баллы, да, как вот в калькуляторе. Более того, мы можем даже влиять на то, сколько баллов мы заработаем в каждом году. От чего это зависит? Естественно, баллы прежде всего зависят от размера заработной платы, которую мы получаем в течение года. Максимально в год человек может заработать 10 баллов. Вот 10 баллов мы рассчитали, ну, предварительно это при заработной плате примерно 52-53 тысячи рублей. Вот при такой зарплате это будет 10 баллов. Соответственно...
Минимально 1?
Нет, минимально 1,8. Вот такая планка. 1,8 – это количество баллов, которые вы заработаете, если ваша зарплата не меньше 2 МРОТ. Да? То есть минимальный размер оплаты труда, он у нас с 1 января следующего года 5965 рублей. Вот если у вас не меньше 2
давайте только напомним, что баллов. Нас уже услышат в январе, то есть с 1 января этого года.
С 1 января этого года, да, правильно. Так вот, вы накапливаете баллы. От чего еще зависят баллы? Да? Баллы начисляются за так называемые нестраховые периоды. То есть, например, женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, государство, поддерживая материнство, детство и считая такую деятельность важной, в это время за женщину также платит в пенсионный фонд средства, и ей начисляются баллы.
Я так понимаю, что в случае гражданина, мужчины, это, например, служба в армии такой особый период.
В случае гражданина, мужчины, это служба в армии. Таких нестраховых периодов много. Значит, что касается детей. Сейчас пенсионная формула предполагает максимально учет рождения и ухода за четырьмя детьми, причем по полтора года. Но при этом каждый следующий ребенок для, вот с точки зрения страхового периода, он обходится дороже. То есть за первого ребенка, за первые полтора года ухода за первым ребенком женщина получит 1,8 балла. За те же полтора года ухода за вторым ребенком она получит 3,6 балла. Третий, четвертый ребенок по 5,4 балла.
И если женщина не прерывает трудовую деятельность вот на этот период, она не берет отпуска по уходу за ребенком,
тогда она
как начисляются баллы?
По трудовой деятельности, естественно.
Ну, то есть никакого дополнения никакого все равно не предусмотрено.
Ну, тогда у вас просто не будет ни страхового периода. То есть, если вы не ушли в отпуск по уходу за ребенком, вы продолжаете работать и зарабатывать баллы. Значит, поэтому размер заработной платы, вы видите, впрямую будет зависеть, вернее, размер пенсии будет впрямую зависеть от размера заработной платы. Второй фактор, от чего будет зависеть пенсия, естественно, от длительности страхового стажа. Ну, то есть, чем дольше вы работаете, тем, естественно, большее количество этих пенсионных коэффициентов вы сможете заработать. Что важно еще? Важно, что государство не повышает пенсионный возраст, и точно так же, как и сейчас, у нас есть досрочный выход на пенсию, есть, собственно, достижение основного пенсионного возраста, но государство финансово стимулирует более поздний выход на пенсию. Я объясню на примере. Будущая пенсия ваша, она состоит из трех частей. То есть, если вы заработали на страховую пенсию, то она состоит из трех частей. Первая часть – это фиксированная выплата. Фиксированная выплата зависит от, скажем, социального статуса человека. То есть, если у вас на иждивении несовершеннолетние или другие иждивенцы, являетесь ли вы инвалидом, работали ли вы на севере. Вот в зависимости от этих показателей у каждого человека будет своя фиксированная выплата. Ну, вот фиксированная выплата для человека обычного, не инвалида, на севере, не
работающего. Минимальная
какова. Да, и не имеющего никаких иждивенцев, вот она будет, соответственно, 3935 рублей. То есть, вот эти вот примерно 4000 рублей, это то, что
вне зависимости от общего стажа, просто вне по достижению пенсионного возраста.
В случае, если вы заработали на страховую пенсию. Угу. Причем эта выплата каждый год, естественно, индексируется. Далее. Вторая часть – это вот, собственно, те баллы, которые вы заработали, которые складываются из трудовой деятельности и того, что государство за вас платило в нестраховых периодах. Ну, вот я взяла конкретный пример, чтобы мы могли представить.
Давайте пока к примеру обратимся. Хорошо. Курс этого балла
курс
каков?
Курс балла – правильный вопрос. Стоимость балла в рублях. Угу. Она определяется по методике правительства Российской Федерации, и в следующем году у нас эта сумма будет составлять 62 рубля. То есть мы будем умножать количество баллов, каждый балл будем умножать на 62
рубля. Те люди, которые сейчас уже достигли пенсионного возраста, они по этой формуле будут получать пенсии? То есть для них она будет вот по ней уже как-то пересчитываться? Они же какие-то суммы, отличные суммы прошлого года будут получать в нынешнем 15-м?
Нет, размеры фактических пенсий, они не изменятся, просто теперь методика их расчета изменится. Конечно, эта методика и эта пенсионная формула, она в большей степени будет работать на тех, кто всю свою трудовую деятельность уже проживет в рамках вот этих, скажем так, требований.
Да, но те, кто сейчас на пенсии.
А те, кто сейчас на пенсии, будут продолжать получать ту же пенсию, которая была им начислена, она будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, мы об этом сегодня еще поговорим. Угу. Другой вопрос, что постепенно расчет пенсионных прав переходит на эту пенсионную формулу. То есть вновь вступающие уже живут только по ней. Те, кто вступают поэтапно, у них эта формула применяется, ну, в той части, в которой они, собственно, ее... Ну, то есть все те, кто будут выходить на пенсию в следующем году, через год, через два года, их пенсионные накопления будут конвертированы в баллы, ну, перерасчитаны. Ну, по сути, они свою пенсию уже сформировали.
Хорошо, если на конкретном примере... Давайте посчитаем просто, сколько может получать... Я даже не знаю, кого считать средним гражданином, то есть гражданин с какими,
знаете,
параметрами?
Среднего гражданина мы, конечно, с вами не вычислим, поэтому я предлагаю, можно сделать другим образом. Можно взять человека со средней заработной платой по экономике. Ну, такой показатель.
Она какова?
Ну, средняя заработная плата по экономике сейчас примерно 30 тысяч рублей. Почему примерно? Потому что в каждом регионе она своя. Она где-то 27, там где-то 32. Ну, такая вот усредненный показатель экономический.
Зарплата 30 тысяч рублей, стаж
стаж 30 лет, но мы предположим, что вот давай женщина, да, чтобы взять, например, нестраховой период детей. Женщина закончила институт, вот она пошла работать, ну, примерно, если она в 23 года пошла работать, ну, примерно 30 лет, если она будет трудиться, у нее будет стаж.
Хорошо, 30 тысяч рублей средняя зарплата, 30 лет стажа,
ну, и
женщина.
Ну, двое детей. Ну, такая стандартная
ситуация. Пусть будет, хорошо.
Пусть будет. Вот смотрите. Значит, что касается трудовой деятельности. Вот сейчас при зарплате в 30 тысяч рублей они будут конвертированы примерно в 6 баллов в год. Ну, мы говорили с вами, 52-53 тысячи – это 10 баллов в год. Ну, 30, вот можно посчитать, примерно 6 баллов. Мы же, конечно, вот так усредненно с вами все это считаем, чтобы понять. Итак, 6 баллов в год. Если женщина работает 30 лет, ну, мы с учетом того, что у нее внутри там нестраховой период, она некоторое время была в отпуске по уходу за ребенком, ну, вот возьмем 30. Умножаем на 30 – 180 баллов, да. 180 баллов.
180 баллов – это за всю жизнь.
За всю жизнь это будет ее трудовая деятельность. Ну, предположим, так. Дальше, дети.
Слушайте, а странный вопрос экзотический. Давайте. А вычитаться баллы могут?
Не могут.
Ну, например, если человек приступает к закону, попадает в места лишения свободы.
Ну, у нее начинается период, по которой прерывание трудовой деятельности. То есть это же не вычет баллов. Просто в эти годы вы не заработаете никаких
баллов. Да, нет, я понимаю,
баллов.
Что это экзотическая идея, просто пришло в голову. Хорошо.
Ну, предположим, женщина может и не работать вовсе какой-то период времени. За эти годы у нее не будут начисляться баллы. Дети. Дети, как мы говорили, у нас воспитание детей входит в нестраховой период. Итак, за первого ребенка у нас женщина...
Она берет полтора
она
года
берет по 1,8 балла, да, и за второго по 3,6. То есть всего в совокупности воспитание детей принесет женщине 8,1 балла. Да. Значит, и у нас стоимость балла, вот у нас она также индексируется каждый год на уровень инфляции. Но я заложила пока инфляцию 9,8.
А фонд, вот этот потенциальный фонд, из которого будут делаться выплаты, индексация будет... Сейчас, вот формироваться он окончательно будет на момент окончание же трудовой деятельности. То есть эти 180 баллов за всю жизнь, которые мы насчитали, они будут умножаться на курс балла.
Конечно,
на
конечно, не на
момент окончания.
Безусловно, не на сегодняшний. Ну, у нас другого пока
нет. Нет, ну просто как-то поэтапно, возможно, это могло бы делаться. Хорошо, я понял.
Нет, здесь не требуется никакая поэтапность. Мы считаем с вами пенсию женщины, которая выйдет на пенсию в следующем году. Вот сейчас ей там 54, предположим, ей в мае 55, она у нас выходит на пенсию, и мы ей считаем пенсию, да? Ну, вот в мае у нее стоимость балла будет 62 рубля 80 копеек, поэтому мы и будем умножать на эту цифру. С учетом того, что у нас каждый год с 1 апреля размер этой баллы будет проиндексирован. Итак, считаем размер пенсии. Значит, фиксированная выплата. Женщина, да, двоих детей воспитала, но, понятно, на момент выхода на пенсию иждивенцами они не являются. Наверняка детям уже по 18 лет, они самостоятельные граждане. Поэтому берем фиксированную выплату без иждивенцев. Она составляет сейчас 3935 рублей, ну и с учетом индексации, а фиксированная выплата тоже индексируется каждый год на уровне инфляции. Для женщины она составит 4421 рубль. Итак, запомнили, 4321.
За оба периода, когда она воспитывала...
Это фиксированная выплата. Сергей, помните, мы говорили вначале, что ни от чего не зависит. Вот выплаты есть, фиксированные. И теперь мы с вами наши баллы умножаем на стоимость нашего балла. Ну, то есть количество баллов умножаем на стоимость.
Балла, да.
И наша страховая часть пенсии составит 11 813 рублей. Из них 11 304 рубля – это наша трудовая деятельность, и 508, соответственно, рублей – это у нас будет стоимость ухода за детьми. Вот дети принесут. Таким образом, в совокупности получается 16 134 рубля. Та пенсия укрупненная, которую женщина будет получать. Но есть еще одна очень интересная опция, на нее надо обратить внимание. Женщины в 55 лет часто продолжают работать. Ну, в силу разных причин, потому что деньги нужны в семье, и потому что такого работника не хотят отпускать с работы, и потому что женщина не чувствует себя в 55 пенсионеркой и хочет заниматься дальше любимым делом. Так вот, если женщина будет продолжать работать и не будет сразу оформлять пенсию, то есть она будет получать заработную плату, но пенсию, получение пенсии отложит, то каждый год такого откладывания достаточно существенно в лучшую сторону влияет на ее пенсию.
Баллы дочисляются или
не
конкретные
баллы,
суммы?
Не баллы, идет индексация, сейчас объясню. Ну, давайте предположим, что наша женщина, вот гипотетическая, о которой мы говорим, она в 55 продолжила работать, пенсию оформлять не стала, то есть пенсию не получала, а начала ее получать в 60 лет, когда она уволилась с работы и оформила заявление на пенсию. Вот фиксированная выплата в этом случае будет умножена на 1,36. То есть она будет проиндексирована, увеличена. И если она у нас составляла в 55 лет там, 4321 рубль, то здесь она будет составлять 5877 рублей. Наша страховая пенсия, количество баллов, которые вы заработали, будет умножено за счет того, что вы на 5 лет отложили получение пенсии, на 1,45. То есть у нас...
Почти в два раза.
Да. То есть у нас уже будет с вами 270, не 188 баллов, а 273 балла. Да.
Полтора раза.
И 273 балла, ну, мы пока умножаем, что не очень корректно, на те же 62 рубля 80 копеек. Получаем, хотя она будет сумма больше, потому что это же будет через 5 лет. Получаем 17 144 рубля. Таким образом, у нее совокупная пенсия, в случае, если она на 5 лет отложит ее получение, составит уже 23 021 рубль. То есть по сравнению с той, которую она могла бы получить, она увеличилась у нас почти на 7 тысяч.
Тонкий момент, относительно тонкий момент. Мы считаем вот эту вот последнюю формулу для случая, когда женщина 5 лет перерабатывает сверхпенсионного возраста. А если она, например, год перерабатывает?
Свои коэффициенты, они просто меньшие.
Но они каждый год значительно этот коэффициент повышает?
Да, достаточно существенно. То есть здесь нет ограничений, то есть вы не обязаны никому сообщать, сколько лет вы хотите переработать. Вот по факту, сколько лет переработали без оформления пенсии, вы просто другие коэффициенты будут применены. За год одни коэффициенты, за два чуть больше, за три еще больше, за четыре больше и так далее. То есть там идет такая вот геометрическая прогрессия.
А индексация пенсионного балла как регулярно будет происходить? Просто в зависимости с оглядкой на инфляцию просто ежегодно.
Да, пенсионный балл. Да, индексируется на размер инфляции, фактически размер инфляции каждый год.
Слово «индексация» мы многократно уже повторили. Если смотреть на год 2015, в последнем таком крупном своем заявлении предновогоднем президент на пресс-конференции сказал, что все будет проиндексировано, причем не по прогнозной инфляции, а по инфляции текущей. Что мы в итоге тогда имеем? Как индексируются пенсии, как индексируются прочие выплаты государственные?
Смотрите, что касается пенсий. Вообще в законе предусмотрена двукратная индексация пенсий в течение года. Первая индексация с 1 февраля идет ровно на фактически сложившийся уровень инфляции. То есть сейчас в бюджете федеральном на 2015 год, когда формировался бюджет, была заложена индексация на 7,5%. Но это проект, потому что, конечно, предположить 100% точностью, какая будет инфляция по итогам года, очень трудно. Вот сейчас уже Росстат, ну, во всяком случае, по последним данным в конце декабря, говорит об инфляции в 10,2-3%.
Вот и в феврале на смотреть. Этот процент будет.
И поэтому в феврале вот на этот процент, там, на 10,3 будет проиндексированы все пенсии, страховые пенсии. Далее, это страховая пенсия. У нас есть еще пенсии социальные, два слова скажем о ней. Таким образом, у нас средний размер трудовой пенсии по старости составит, ну, примерно 13 тысяч рублей, чуть больше. Вторая индексация – это индексация, которая может быть, а может и не быть. Она проводится 1 апреля, и от чего она зависит? Если доходы пенсионного фонда за 2014 год выросли больше, чем уровень инфляции, то тогда пенсионерам с 1 апреля идет еще одна индексация.
А есть хоть какие-то основания полагать, что пенсионный фонд заработал сверх?
Ну, Сергей, у нас есть основания полагать, что наоборот, рост доходов пенсионного фонда, конечно, в 2014 году будет ниже, чем уровень инфляции, вот, но право такое, разумеется, есть. Поэтому если у нас, например, в следующем году такая ситуация сложится, когда доходы пенсионного фонда будут расти выше уровня инфляции, то эти деньги обязательно дойдут до пенсионеров. Теперь, что касается социальной пенсии. Если человек не заработал на страховую пенсию, мы же с вами вот сейчас долго обсуждали, но все-таки те, кто получает страховую пенсию. А что значит не заработал на страховую пенсию? Это значит две вещи. Во-первых, он или за всю свою трудовую деятельность не заработал 30 баллов, вот никак не накопил ни страховыми, ни нестраховыми
периодами.
И он
тогда вообще не может претендовать на страховую пенсию.
Вообще не может претендовать на страховую пенсию. Или если у него его трудовой стаж меньше 15 лет. То есть если в течение всей жизни он работал, но 15 лет не заработал. Вот эти два требования, они вступают в силу не завтра. К этим требованиям мы будем идти поэтапно. То есть вот в частности в наступившем уже в 15 году у нас количество минимальное баллов, которые необходимы для допуска в страховую пенсию, будет 6, а не 30. И оно будет по годам увеличиваться поэтапно. Да? А значит, 6,6. И на 2,4 балла будет каждый год увеличиваться. То есть потом это будет 6,6 плюс 2,4 и так далее. А количество лет не 15, а 6. Mm-hmm. То есть 6,6. Ну, естественно, в 16 году эти показатели будут выше. Так вот, те, кто на страховую пенсию вот не заработали, исходя вот из этих двух параметров, о которых мы говорим, они получают социальную пенсию. Социальная пенсия индексируется своим образом. Она индексируется, исходя из роста прожиточного минимума, из динамики роста прожиточного минимума. Поэтому она будет проиндексирована с 1 апреля на 11,9%. Ну и средний размер социальной пенсии у нас составит 8255 рублей. Он больше, чем прожиточный минимум. То есть от прожиточного минимума это 115%, то есть он его превышает. Ну вот в среднем у нас размер социальной пенсии будет таким.
Еще одно нововведение пенсии касается. Касающиеся, тоже, к сожалению, придется максимально подробно это все пересказывать, потому что в голове укладывается это все с трудом. Софинансирование пенсии государственная. Программа не в 2015 году стартовала, еще в 2014, но...
Нет, эта программа с 2009 года работает, объясню. В 2009 году у нас...
Тогда была какая-то, видимо, хронологическая отметка в 2014 году, то есть дата, до которой нужно было в эту программу ввязаться.
До 31 октября 2013 года, да. 31-го, да. Значит, здесь история такая. Для тех, кто хотел бы в будущем получать более высокий размер пенсии и готов сейчас внести деньги в пенсионный фонд с тем, чтобы получить их тогда, когда человек пойдет на пенсию, государство открыло такую возможность софинансирования пенсий. В чем она заключается? Если вы хотите стать участником программы софинансирования, вы пишете заявление в работодателю или в пенсионный фонд, через бухгалтерию, там как удобно, здесь вариантов множество. И вы в течение года можете внести не менее 2000 рублей, ну, верхняя планка не ограничена. При этом государство внесет вместе с вами на ваш счет ровно столько, сколько положили вы. Вы 2000, государство 2000, вы 6, государство 6.
Мы сейчас говорим о средствах, которые мы вносим в пенсионный фонд. Государство вносит эти средства в пенсионный фонд в тот же момент, просто чтобы у фонда были эти деньги, была эта ликвидность.
Безусловно,
денежная.
Вносит.
То есть не по итогам, когда вам...
Нет, не тогда, когда вы идете на пенсию, нет. Он платит синхронно с вами. Угу. Итак, но только если у нас нет верхнего предела вот такого взноса в пенсионный фонд, то государство максимально в год внесет 12 тысяч рублей. Поэтому, собственно говоря, если вы заинтересованы в том, чтобы идти вот так паритетно с государством, вы тоже можете внести 12 и на этом ограничиться. Итак, внося 12, вы получите 24. И эти деньги будут в пенсионном фонде, и они в конечном счете будут тоже конвертированы в баллы и будут вас ждать к моменту, когда вы выйдете на пенсию.
Про конвертацию в баллы тогда поясните.
Здесь можно сейчас не уходить в такую глубокую конкретику. Главное, что это дополнительные деньги, которые будут учтены при расчете вашей будущей пенсии. Uh-huh. Есть несколько важных моментов. Когда программа в 2009 году стартовала, было определено начало программы и завершение программы. И вот оно было, как раз завершилось осенью 2013 года, завершился прием заявлений в эту программу. Заявлений было подано много, порядка 15 миллионов человек изъявило желание поучаствовать. Ну, я допускаю, наверное, какой-то элемент компанейщины в этом во всем, может быть, тогда какой-то такой активной агитации.
Совместные вклады начинаются ровно в момент подачи заявления?
Нет, совместные вклады начинаются тогда, когда вы сами первый раз оплатите деньги. Угу. Когда вы входите в эту программу, ведь вхождение в программу является у вас первый взнос. Вы заявление написали, но деньги еще не внесли. Вы можете внести их тогда, когда раньше так было, когда вам это сделать удобно. Вот вы внесли. И тогда государство начинает софинансировать. Программа для вас будет длиться 10 лет. При этом внутри этих 10 лет, если у вас какие-то там непредвиденные обстоятельства, вы в какой-то год не хотите платить, вы можете не платить. Здесь такой вот жесткой обязаловки нет. Никто вас из программы не выбросит, потому что вы не заплатили. Но если 15 миллионов человек, даже чуть больше, написали заявление, то реально осуществили платежи только 2,5 миллиона человек. Ну вот потому что не было никакого ограничения с точки зрения сроков, а когда мы обязаны начать это делать. Да? Достаточно существенные деньги, собственно, государство софинансировало в пенсионный фонд. В этом году, правда, ненадолго, по сути, получилось по факту, на полтора месяца был возобновлен прием заявлений в программу софинансирования. Да? Это можно было сделать, ну, только в этом году, так как мы уже в 15-м с вами говорим, то, соответственно, в 14-м году, да, в прошлом. До 31 декабря можно было вновь подать такие заявления. Но важно другое, и вот теперь уже для всех, и уже в 15-м году. До 31 января текущего года всем тем, кто ранее написал заявление, нужно осуществить первый платеж.
Ну, скажем, иначе они исключаются из этой программы.
Иначе они исключаются из этой программы.
Я не сталкивался с тем, чтобы эта информация как-то широко тиражировалась. Ну, то есть вот сами люди, которые ввязались в эту историю, их как-то директивно, персонально будут информировать о том, что вот для них крайний срок 31 января.
Вы знаете, я тоже чувствую, что информации недостаточно, потому что это деятельность, которую ведет
пенсионный
фонд. Нет,
есть же просто рассылка.
Безусловно.
То есть людям сообщат
вот
о том.
Я несколько дней назад была на заседании правления пенсионного фонда, где присутствовали все руководители региональных отделений пенсионного фонда, и еще раз попросила их адресно и предметно обратиться к тем людям, которые написали заявление. Потому что, конечно, без вот этого дополнительного уведомления рассчитывать на то, что человек сам прочитает закон или найдет эту информацию каким-то образом, тем более многие люди...
Если до 31-го не будет сделан этот первый взнос, человек исключается из программы, и, ну, пока, по крайней мере,
пока,
шанса вернуться,
да,
туда нет.
Абсолютно правильно, Сергей.
Напоминаю, что в гостях у нас Ольга Баталина, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Прервемся на информационный выпуск, продолжим после него.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем разговор с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольгой Баталиной. Возвращаю нас к этому слову «индексация», многократно прозвучавшему в предыдущей части эфира. Индексация пенсий позади, об этом поговорили. Индексация зарплат бюджетников и, здесь еще отдельно, можно ли рассчитывать на индексацию зарплат тех, кто в внебюджетной сфере трудится? То есть можно ли, например, законодательно как-то сподвигнуть работодателя на то, чтобы зарплата была проиндексирована, несмотря на экономические условия неблагоприятные.
Ну, давайте тогда начнем как раз с небюджетного сектора.
Да. Да.
С бюджетным сектором все понятно, там индексация закладывается в бюджете, а небюджетный сектор. Трудовой кодекс предусматривает, что работодатель также обязан пересматривать заработную плату своих сотрудников, работников, исходя, ну, как минимум, из уровня инфляции, сложившейся в прошлом году. Другой вопрос, что это регулируется трудовым договором, это коллективным договором.
Ну, то есть в договоре это может быть как-то купировано другими условиями?
Может быть. Это могут быть какие-то иные варианты, там, влияющие на улучшение условий труда. В каждой организации есть коллективный договор, помимо, собственно, трудового договора с непосредственно с работником, есть коллективные договоры. Конечно, проще тем организациям, где есть профсоюзные ячейки, естественно. Эти вопросы всегда являются предметом рассмотрения на трехсторонних комиссиях. А трехсторонняя комиссия, напомню, она состоит из профсоюзов, как социальных партнеров, работодателей, которых представляет, как правило, РСПП, Российский союз промышленников-предпринимателей. И третий участник этой системы, естественно, власть. Ну, это региональная власть, как правило. Собственно, это тоже один из таких механизмов урегулирования и защиты трудовых прав работников в небюджетной сфере. В бюджетной сфере в следующем году заложена индексация на 5,5%. И для всех тех, кто... И для военнослужащих, и для судей, и для работников госучреждений аналогичная индексация заложена на региональном, на муниципальном уровне.
Эти проценты могут быть пересмотрены, опять же, с оглядкой на общеэкономические обстоятельства?
Здесь такого требования нет. Более того, бюджет, боюсь, что и не потянет большую индексацию, потому что средства, которые сейчас заложены, они, собственно, уже, ну, что называется, распределены и понятны. А других средств пока на эти цели их просто нет. Но при этом надо понимать, что у нас сейчас большая часть работников бюджетной сферы привязана, собственно, с точки зрения роста размера заработной платы не к уровню инфляции, а к средней заработной плате по экономике. То есть у нас майские указы президента 2012 года, они большую группу работников с точки зрения размеры их заработной платы привязали к размеру средней заработной платы по экономике. Для чего это было сделано? Ну, это вопрос внимания и престижа этих профессий. Потому что средняя заработная плата по экономике складывается из работы в любой отрасли. Здесь у вас и химия, нефтехимия, здесь у вас и машиностроение, и аграрный сектор.
Исходя из этого, приходится тогда сделать вывод, если это некое поощрение, вывод такой, что большая часть бюджетников получает зарплату ниже средней по стране.
Да, ниже средней по экономике, безусловно. И так как за зарплату в бюджетном секторе отвечает государство, то президент дал однозначный такой сигнал обществу, что для нас труд педагога, труд врача, труд работника дошкольного образования, он не менее важен, чем труд в других отраслях, там, в промышленных, производственных, аграрном секторе. Поэтому мы берем на себя обязательства тех, кто в своей заработной плате зависит от нас, соответственно, вывести на уровень средний по экономике. Таким образом, у нас педагогические работники среднюю по экономике достигли еще в 2012 году и теперь постоянно дотягиваются до нее, потому что средний по экономике, естественно, растет. Работники детских садов среднюю по экономике, вернее, у них такая индексация, у них параметром является не средняя по экономике, а средняя зарплата в сфере общего образования, то есть средняя по системе образования.
Но у нас система образования все-таки, наверное, в основном госучреждениями представлена, так что бюджетными.
Безусловно, но имеется в виду, что у нас
Куда тянуться тогда?
Нет, Сереж, ну просто у нас в школе работают не только педагогические работники, поэтому педагогических работников средней по экономике, но у нас же есть и технический персонал в школе, поэтому средний по образованию будет немножко ниже, чем средний по экономике. И у нас врачи, вузовские работники, научные работники к 2018 году должны получать двукратную среднюю по экономике, а педагоги среднего профессионального образования, работники учреждений культуры среднюю по экономике достигнут к 2018 году, но точно так же, как и социальные работники.
Еще один закон федеральный, который начинает действовать с января 2015 года, это закон об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. Мы когда с вами до эфира разговаривали, я для себя просто сделал впервые это открытие, что такое социальное обслуживание граждан. Я почему-то полагал, что в этот термин следует включать медицинское обслуживание в самом широком смысле. Оказалось, что нет. Хорошо, тогда поясняйте, что такое социальное обслуживание и какие нововведения в этой области в 2015 году нас ждут.
Социальное обслуживание – это не все то, что мы считаем там, словом «социальное». Да? Мы часто социальным называем ну, абсолютно все образование, социальное, медицина. Да? Нет. Нет, у нас есть система учреждений социального обслуживания. Что в нее входит? Прежде всего, Центр социального обслуживания населения. Сюда же входят центры там, кризисной помощи там, семье и детям. Сюда же входят дома-интернаты для ухода за пожилыми.
Центр кризисной помощи семье и детям. Вот чем конкретно эта организация может заниматься, чем она может помочь? Просто приходят сотрудники в семью и что?
Нет, они не приходят в семью. Как правило, семья обращается в такой центр, если она в трудной ситуации оказалась. Значит, в этом центре работают, во-первых, психологи, работают юристы, которые в этой ситуации могут, ну, в зависимости от того, собственно, с чем столкнулась семья, да, то есть какая помощь, какие консультации необходимы. У таких центров есть очень часто небольшие стационарные отделения, то есть там, где женщина могла бы с ребенком остаться там на несколько дней, если вот так случилось, что ей некуда идти. Там же помогут вам оформить все выплаты пособий, если они у вас не были оформлены. Очень часто человек этого или не сделал, или не знал об этом. Да? Но,
Мне кажется, очень часто человек не знает, что существуют такие центры.
Такие центры существуют, их достаточно много, их много и в Москве, они есть и в регионах, как правило, в любом крупном районном центре обязательно есть центр социального обслуживания населения, и у него есть или отделение по работе с семьей и с детьми, или специалисты по работе с семьей и с детьми. Поэтому здесь вариантов масса. Если говорить о пожилых людях, то здесь очень тоже большой спектр социальных услуг, который касается и ухода за пожилым человеком. Соответственно, это могут быть и услуги сиделки, и социальные работники, которые приобретают продукты для пожилых людей, для которых это затруднительно, ну и много-много всего. То есть это в чистом виде социальные услуги, не медицинские, не образовательные, не там, дополнительного образования.
И до 2015 года этим занимались только государственные организации? ну, с государством ассоциированные напрямую, им оплачиваемые, им содержащиеся.
Безусловно, да, это бюджетное учреждение.
Вот, а закон, который вступает в 2015 году, если я, опять же, верно понимаю, речь идет о том, что негосударственные учреждения тоже будут оказывать такие услуги, ну, для граждан это будет на безвозмездной основе, но государство берет на себя оплату таких услуг.
Давайте я тогда поясню алгоритм. Дело в том, что у нас негосударственный сектор есть абсолютно везде. Он есть у нас и в сфере здравоохранения, и в образовании, и государство сейчас везде готово оплачивать услуги, которые оказываются негосударственным коммерческим сектором за конкретного человека. Как это делается? Например, в сфере здравоохранения сейчас любая медицинская клиника частная может подключиться к работе по тарифам фонда обязательного медицинского страхования. И таким образом оплата услуги будет вестись из средств фонда медицинского страхования, а не за счет средств конкретного человека. В образовании, например, детские сады негосударственные. Сейчас государство перечисляет в негосударственные детские сады ровно ту же сумму тарифа на образовательную деятельность, которую она отдает и в свой государственный детский сад.
Но при этом, если тариф самого детского сада негосударственного выше, то
конечно,
оставшуюся сумму доплачивают уже родители.
Разумеется, разумеется. Ну, то есть, в этом смысле все абсолютно справедливо. Столько же денег, сколько за образовательную деятельность отдается в муниципальный или государственный детский сад, ровно столько же отдается и в негосударственный. Но это уже вопрос родителя, на какие доплаты в негосударственном саду он согласен, на какой размер, собственно, фактической платы он идет. Точно так же и здесь, в сфере социального обслуживания с 2015 года. Значит, как будет работать алгоритм? Во-первых, есть целый перечень ситуаций, в которых человек признается нуждающимся в социальном обслуживании. Это достаточно большой перечень, он есть в законе. Это люди, которые вот оказались в такой... Там нет терминов трудной жизненной ситуации, но которые оказались в обстоятельствах, при которых им нужна помощь. В связи с чем? В связи с тем, что они, например, сами инвалиды, воспитывают детей инвалидов, или это люди без определенного места жительства, это люди, соответственно, которые... Ну, там, в семье которых есть люди с алкогольной зависимостью, наркотической зависимостью. То есть такой спектр жизненных ситуаций, когда человеку нужна помощь, он достаточно широкий, он весь в законе описан. Вот все эти люди могут обратиться за социальным обслуживанием. При этом, если доход на человека в такой семье ниже 1,5 МРОТ, ну, то есть вот мы берем 5,965, умножаем на 1,5, вот если доход на одного человека совокупный составляет ниже этой суммы, то услуги оказываются человеку бесплатно. Если доход в семье превышает эту сумму, то идет небольшая, там, частичная оплата тех услуг, которые получают дети. И те люди, которые попали в условия чрезвычайных ситуаций, они в любых обстоятельствах, при любых доходах в семье всегда получают услуги бесплатно. Но... Это принцип. Так вот, алгоритм, Сереж. Человек обращается в органы социальной защиты. Он обращается, как правило, или в центр социального обслуживания, который находится на территории, или в отделение учреждений социальной защиты с соответствующим заявлением, что он нуждается там в социальных услугах. Изучается его жизненная ситуация и определяется тот набор социальных услуг, который человеку необходим, то, собственно, в чем он нуждается. С ним заключается договор, и приложением к договору является вот этот индивидуальный план оказания ему услуг. И вот возникает вопрос, а кто может вот этот индивидуальный план вместе с договором выполнить? Может выполнить как государственное учреждение, которое эти услуги оказывает. Вот здесь может возникнуть и негосударственное учреждение. То есть если есть в конкретном регионе, оно может быть, а может и не быть. Если есть такое... некоммерческая организация, которая готова весь тот же самый набор услуг, скажем, там, сиделки, ухода, осуществить, то тогда этот контракт на выполнение может быть передан и такой некоммерческой организации. Ну, сейчас я вам честно скажу, у нас некоммерческий сектор в социальной сфере практически не развит. Есть примеры отдельных регионов, где такие некоммерческие организации есть. Но,
наверное, наоборот, коммерческие вы имеете в виду. Коммерческие организации в социальной сфере.
Я поясню. Нет, речь идет именно о некоммерческих организациях. Допускаться к оказанию услуг будут вот такого рода НКО, которые вот могут заниматься такой деятельностью. Но у них, как правило, форма деятельности такая.
Вот. А, в принципе, коммерческие организации в этом поле есть тогда?
Практически нет.
Угу. Люди нуждаются не только в услугах как таковых, но и в медикаментах. Особенно остро этот вопрос стал после того, как СМИ широко тиражировали историю о самоубийстве контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, который буквально в предсмертной записке призвал винить в собственной гибели Министерство здравоохранения. Он страдал от онкологического заболевания и утверждал, что просто не имеет доступа к необходимым лекарствам, не хочет обременять семью вот этими хлопотами. После этого резонансного случая, ряда других, которые тут же следом тоже на поверхности оказались, какие-то решения принимались, может быть, законодательная инициатива о том, чтобы облегчить доступ к лекарствам для онкобольных?
Конечно, принимались. Это действительно такая была очень шокирующая ситуация, после чего Министерство здравоохранения пересмотрело внутренние регламенты отпуска и хранения таких лекарственных средств. Здесь же смысл в том, что это же лекарственные средства наркотической группы, и, собственно, с этим связана жесткость в регулировании оборота этих медицинских препаратов. Но, судя по всему, те регламенты, которые действовали ранее, они были избыточно жесткими и в конечном счете просто создавали такие препятствия, когда не было возможности вообще получить препарат.
Когда вы говорите, что регламенты пересмотрели, их пересмотрели, и они уже действуют.
Да, они уже действуют достаточно давно. Ведь история с Апанасенко была у нас...
Начало прошлого года.
Да, не вчера.
Санкции, которые введены в отношении России, как-то на эту сферу повлияли? Можно ли говорить о том, что это усложнило доступ к тем или иным медикаментам? Не усложнило, а может быть, что просто объем необходимых медикаментов сократился?
Ну, конкретно в ситуации, вот о которой мы сейчас говорим, проблема была не в дефиците медикаментов.
Это понятно,
а исключительно, да,
просто как
выходки.
Одну из сторон проблемы предлагаю.
Безусловно, так как большая часть медикаментов производится у нас не на территории Российской Федерации, и мы в этом смысле очень существенно зависим от импорта, то, конечно, ограничения, которые введены, они так или иначе отражаются и на рынке лекарственных средств.
Владеете информацией о, может быть, создании каких-то производств здесь, в России, о какой-то переориентации промышленно-производственной в этой области, в производстве медикаментов?
Ну, честно скажу, это, конечно, не предмет деятельности нашего комитета,
да, но...
этим занимается комитет по охране здоровья. Да, такие медицинские кластеры есть, они развиваются в том числе регионов. Ну, собственно, это базовая задача, которая была поставлена президентом. Она была поставлена достаточно давно, просто в последний год это стало особенно важным таким для нас, развитие импортозамещения, и конкретно в медицине развитие импортозамещения для нас носит просто жизненно необходимый характер, с тем, чтобы вот в такой тотальной зависимости не находиться. Но производство лекарственных препаратов, процесс достаточно длительный и, ну, скажем так, непростой. Он в этом смысле сложнее, чем, скажем, в аграрном секторе, где импортозамещение происходит, ну, просто оперативнее. Да? Поэтому планы такие у Министерства здравоохранения, у Министерства промышленности есть, но пока мы зависим от импорта.
В конце декабря 2014 года все подводили итоги собственной деятельности, в том числе и уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. Он сравнивал статистику 2014 года по детдомовцам со статистикой 2009 года, например. Утверждал, что в 2009 году 142 тысячи детдомовцев в России было. Сейчас в 2014 году, по его данным, это около сотни тысяч. При этом... кажется, вот так вот, чтобы подробно описать, как этого результата достигли, до этого господин Астахов не снизошел. Можно как-то объяснять этот механизм?
Конечно. Смотрите, что произошло. Действительно, у нас количество детей-сирот в Федеральном банке данных на текущий момент составляет 92 тысячи. То есть во всех типах учреждений по стране у нас проживают 92 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это не только детские дома, это и дома ребенка, это и школы-интернаты.
Дети, которые находятся под опекой, они тоже входят в число?
Нет, конечно, это дети, которые уже живут в семье. Угу. Дело в том, что ребенку не так важна правовая конструкция или правовая форма, которая позволила ему эту семью обрести. Поэтому кто-то выбирает усыновление, кстати, это не такое значительное число людей, но большая часть людей выбирает опеку, причем опеку как безвозмездную, так и возмездную. безвозмездной от возмездной опеки отличается только одним. И в том, и в другом случае семья получает пособие на ребенка, ну, замещающее доход родителей, которых нет у этого ребенка. Это пособие региональное, оно в среднем составляет там, от 6 до 8 тысяч рублей. Ежемесячное пособие на ребенка. Государство платит на каждого опекаемого ребенка. Платит опекунам. Это деньги, на которые тратятся на ребенка с тем, чтобы он там рос, воспитывался в семье.
Принципиальное различие опеки и
принципиальное различие в том, пособие в случае опеки идет и при безвозмездной, и при возмездной опеке. Но безвозмездная опека – это опека, как правило, родственная, когда родственники, там, ближайшие или, может быть, не очень близкие, оформляют опеку над ребенком, бабушка над внуком, да, если дочь лишена родительских прав. И в этом смысле сама бабушка ничего не получает за воспитание собственного внука. Она получает деньги на ребенка, который платит государство. Возмездная опека, ее самой распространенной формой является приемная семья. Как раз это такая опека неродственная, когда семья находится вот на стороне, это другие люди. И в этом случае они получают как пособие на ребенка, так и вознаграждение за свой труд. То есть с ними заключается гражданско-правовой договор, и им платят деньги за то, что они воспитывают ребенка.
Это, сумма... это тоже какие-то региональные...
Это региональные выплаты, да, они тоже разные пособия, но это в среднем от 8 до 13 тысяч рублей. Ну, есть больше, безусловно, но это не так часто встречается. А чем отличается опека от усыновления? Усыновление... В результате усыновления, во-первых, устанавливается судом, и в результате усыновления ребенок становится, то есть приобретает те же самые права, которые приобретают и кровные дети. То есть он становится наследником, значит, он, ну, в этом смысле все понятно. То есть тот же статус, что и у родного кровного ребенка. В случае опеки, опека над ребенком устанавливается до достижения совершеннолетия. То есть все эти выплаты будут до совершеннолетия ребенка, во-первых. Во-вторых, ребенок, ну, разумеется, не приобретает прав кровных детей, то есть он не становится наследником в этой семье, и, значит, за ним сохраняется право на обеспечение жильем со стороны государства. Это, кстати, один из факторов, почему люди очень часто выбирают опеку, не усыновление. Как вы понимаете, есть ежемесячные выплаты, и это тоже для части семей фактор в пользу того, чтобы идти по этой форме семейного устройства. Вот. Ну, вы знаете, жизнь складывается так, что дети не становятся от этого менее родными. Да? Это скорее отношения родителей с ребенком определяются не формой устройства, а, собственно, прежде всего, их намерениями.
Справедливо.
Просто усыновляют, как правило, в тех случаях, когда хотят сохранить тайну усыновления. То есть, когда, например, там, бездетная пара берет ребенка, или, ну, не дай бог, в семье дети погибли, и родители берут, усыновляют детей для того, чтобы жить полноценной семьей дальше. А опека все-таки это такая социальная функция, да, такая социальная миссия, когда дети в семье уже есть, и есть готовность и желание помочь еще кому-то.
Я бы все-таки после этих слов верну вас к тому, о чем говорил Астахов. 142 тысячи детдомовцев в 2009-м, и, как вы говорите, 92 тысячи
в
2014-м.
Так вот, что произошло. Конечно, внимание к детям-сиротам было всегда. Но сказать, что это была такая вот горящая, первоочередная, самая острая проблема, которая находится на контроле губернатора, которая находится на контроле министров в регионах и в правительстве федеральном, к сожалению, так сказать было нельзя. Пока не был принят закон Димы Яковлева в конце 2012 года. Да, закон был немножко не об этом. Сегодня запрещено международное усыновление только в одну страну, в Соединенные Штаты Америки. Во все остальные страны, во все, абсолютно во все, усыновление разрешено. Его никто не ограничивал и не запрещал. Поэтому у нас вот весь закон Димы Яковлева, он, собственно, в этом и заключается. Была единственная страна, которая грубо нарушала права детей, с которой не было взаимопонимания и коммуникации, где невозможно было защитить интересы
сейчас
ребенка.
Сейчас мы очень часто сталкиваемся с тем, что из Финляндии к нам приходят. Но вот почему-то так случается. Там просто есть один правозащитник, который очень внимательно за этим присматривает, и до нас часто доходят новости
Йохан
из Финляндии.
Бекхам, да.
Да, часто бывает у нас в гостях. До нас доходят новости о том, что там, да, русские матери часто расстаются со своими детьми, потому что финские органы опеки принимают решение не в их пользу. Вот, тогда следует ждать того, что в отношении Финляндии будут приняты какие-то решения.
Давайте просто все в кучу сейчас не валить. Дело в том, что когда мы говорим о международном усыновлении, то для нас самое главное – это безопасность, развитие, воспитание ребенка на территории страны. То есть если государство идет на то, чтобы устраивать ребенка не в Российской Федерации, а за ее пределами, то, разумеется, мы должны быть абсолютно уверены в том, что ребенку там будет хорошо. А если вдруг с ним что-то там случается, это не должно скрываться, это, об этом надо говорить, и это надо расследовать, и ребенку надо помогать. То есть не должно быть вот таких неприятных тайн, да, когда у нас открываешь шкаф, а там одни скелеты, и мы не знаем, что происходит, собственно, с конкретным ребенком. Поэтому других стран, с которыми бы сегодня возникали такие проблемы, взаимоотношений их нет. А то, что в Финляндии своя система работы социальных служб, но это к международному усыновлению напрямую никакого отношения не имеет. Действительно, там существенные... То есть мы не согласны с такой жесткостью социальных служб. Дело в том, что у них приоритет интересов ребенка в Финляндии стоит выше приоритетов интересов семьи. То есть идеология, вот это самое главное, что заложено вот в систему работы социальных органов. Они считают, что ребенок может быть счастлив как в семье, в родной, так и вне семьи. Вот мы так не считаем. У нас парадигма другая. Ребенок может быть счастлив только в семье, а любое изъятие из семьи – это кризис, это ЧП, и мы понимаем, что это уже ущерб для ребенка. Так вот, возвращаясь к нашим цифрам, когда был принят закон Димы Якулева, естественно, одновременно на волне общественного обсуждения, возмущения, ну, вы помните, тут такие баталии были, встал вопрос и о том, а что мы делаем для того, чтобы решить проблему с сиротством на территории Российской Федерации. И вот тогда, в 28 декабря 2012 года был принят указ президента номер 1688, который определил, по сути, новую стратегию, да, новые, ну, новые векторы в работе с детьми-сиротами. И за этим пошла такая очень долгая, кропотливая системная работа по пересмотру законодательства, по изменению мер поддержки, по изменению системы работы органов опеки, социальных служб, которые в этом процессе задействованы. И вот весь этот комплекс мер, он, собственно, к этому результату и привел. У нас, во-первых, существенно выросло устройство детей в семьи. Ведь каждый год дети-сироты прибывают. Откуда они прибывают? Они прибывают, потому что родители ограничиваются в правах, лишаются прав, родители там гибнут, выявляются дети, подкидыши, отказываются от детей в родильных домах. Факторов много. У нас в год примерно 60 тысяч детей остаются без попечения родителей. А еще с учетом тех детей, которые уже живут в учреждениях, наша задача, естественно, устраивать больше, чем мы выявляем.
У нас, к сожалению, совсем мало времени остается. Вот проясните вот какой момент в финале. Этих показателей удалось достигнуть благодаря тому, что люди стали реже отказываться от детей, или потому что, наоборот, стали более активно принимать детей в семьи?
И то, и другое. Потому что ведется одновременно и работа по профилактике социального сиротства, с одной стороны. С другой стороны, мы сняли все административные барьеры, препоны на пути к устройству детей. Очень часто говорили, что это сложно, мы не знаем как. Значит, входим, и сил, времени не хватает на то, чтобы до конца дойти. Более того, сейчас идет серьезная реформа самих детских домов. Они тоже нацеливаются на то, чтобы не удерживать детей внутри, да, вот, знаешь, как оставляя их в заложниках, потому что директору детского дома удобно и приятно так работать, он к ним привык, да, а с тем, чтобы и сам детский дом стимулировал устройство детей в семью, потому что семью заменить нельзя. И вот только благодаря этому нам удалось выйти на вот цифру 92 тысячи. Мы никогда не опускались ниже 100 тысяч. Никогда, наоборот. У нас даже на момент принятия закона, а это уже был конец 2012 года, в Федеральном банке было 119 тысяч детей. Поэтому это очень существенно.
Ну что ж, на этой такой оливер-твистовской, почти рождественской, диккенсовской теме мы заканчиваем. Напоминаю, в гостях у нас была председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. Благодарю вас.
Всего доброго.